У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня последний в этом году выпуск программы «Свобода в полдень». Обычно своими материалами мы пытаемся ответить на какие-то актуальные вопросы, однако сегодня я предлагаю просто поговорить на разные темы. Во-первых, мы расскажем о том, что будет показывать телевизор в эту новогоднюю ночь, тем более, что для многих это все еще важный вопрос. Конечно же, продолжим подводить итоги года уходящего, слушайте мнение социолога и философа. Поговорим о том, как с 1 января будет жить Франция в условиях еще более жесткого запрета на курение, а также о том, почему архитекторы озабочены катком на Дворцовой площади в Петербурге. Ну и в конце программы я предвкушаю очередную беседу с моим коллегой Олегом Винокуровым о спорте. Конечно же, мы тоже будем подводить итоги уходящего года. Итак, «Свобода в полдень», последний выпуск 2007 года. Центральный персонаж практически любого новогоднего застолья в России – телевизор. С тех пор, как рухнул социализм, людям стало очень сложно, телевизионных программ стало много, и не очень понятно, на какой из них остановить выбор, хотя рука инстинктивно тянется к первой кнопке. Тем не менее, современное российское телевидение уже успело выработать свои собственные штампы и трафареты, так что и в этот раз очень сложно будет совсем остаться в стороне от таких вечных явлений, как новогоднее поздравление президента, фильм «Ирония судьбы», «Голубых огоньков» в разных его проявлениях или лично от Аллы Пугачевой. О новогодней телепрограмме, борьбе телеканалов за зрителей и традициях зрителей мой коллега Андрей Шарый беседует с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Принципиально нового, я боюсь, в Новый год придумать сложно. Рецепты, в принципе, все одни и те же, но каждый раз, естественно, российское телевидение к Новому году готовит новые проекты, новые премьеры. Новый год для телевидения — это, знаете, как линия фронта, как передовая, потому что именно в Новый год все основные силы брошены на подготовку проектов, чтобы заманить к себе телезрителя.
Чем кто заманивает? Давайте пройдемся по сетке 31 декабря основных телевизионных каналов.
Сразу хочу сказать, что уже 32 года ни один Новый год не обходится без показа по телевизору «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова, не путать с новым фильмом «Ирония судьбы. Продолжение». На этот раз «Иронию судьбы» покажет опять-таки Первый канал, она будет идти днем. Также на Первом канале будет суперфинал ледового шоу «Ледниковый период», наконец там назовут победителей, это будет 31 декабря днем. Новогодний выпуск программы «Две звезды» и, как всегда, непременный Максим Галкин, но, как обещаю, с каким-то супершоу. После боя курантов и поздравления Владимира Путина Первый канал представит свой новый проект. Проект его снял известный клипмейкер Михаил Хлебородов. Съемки шли в Москве, в Риме и в Париже. И интрига довольно забавная для нынешнего телевидения. Якобы канал-конкурент хочет сорвать новогоднюю ночь Первому каналу. Канал-конкурент не упоминается при этом. Но, естественно, состав исполнителей, как правило, один и тот же, качует из года в год. Алла Пугачева на Первом канале будет. Будет Алла Пугачева и на канале «Россия», причем дважды. На канале «Россия» в этом году поступили крайне странно. Дело в том, что если телезрители откроют сетку программы за 31 декабря, то, начиная с 5 утра и кончая до половины 6 вечера, они не увидят ни одного времени выхода, ни одной программы. Они в программе перечислены просто через запятую. Таким образом, канал очень остро пытается конкурировать с Первым. А начиная с половины 6, после всего там развлекательного блока и популярных комедий, будет Петросян Евгений с «Кривым зеркалом», тоже непременный трехчасовой концерт, премьера канала «Россия», мюзикл по популярной сказке «Королевство кривых зеркал», где будет петь Алла Пугачева, она играет саму себя, вместе с близняшками Толмачевыми, которые победили на Евровидении детском. И, соответственно, после боя курантов на канале «Россия» традиционный «Голубой огонек» на Шабловке, где также будет Пугачева и тема «Голубого огонька» олимпийская. На Мосфильме выстроили декорации, горы, море, в общем, все, что символизирует город Сочи. Это основная тема новогоднего огонька. На НТВ поступили очень нетрадиционно, как они говорят. У них такой пожар в джунглях. Это так называется их новогодний бал НТВ. За 10 минут до боя курантов все те же звезды, все в том же составе, что и на двух главных каналах, будут говорить, что им надоело справлять Новый год по-зимнему, традиционно. Они раздеваются и как бы перемещаются на пляж. И это уже будет после боя курантов, и там очень забавно. Говорят, что даже людям до 16 лет смотреть этот огонек не рекомендуется. Уж не знаю, что нам там приготовит НТВ, держит пока в секрете. На СТС после боя курантов двухчасовой фильм-концерт «Призрак мыльной оперы» популярные артисты будут исполнять песни из российских и советских сериалов. Например, к Ксения Собчак споет песню из ситкома «Папины дочки», а Борис Моисеев споет песню из «Убойной силы», Вилли Токарев споет песню из «Бандитского Петербурга», а, например, участники шоу «СТС зажигает суперзвезду» будут петь песни «Наша служба опасна и трудна» из сериала «Следствие идут знатоки», который шел в 70-е годы. На РЕН-ТВ популярные исполнители перепишут свои популярные песни и превратят их в какие-то скетчи, и там еще будет очень смешной мюзикл-марафон по мотивам сериала «Солдаты». Кстати, на СТС, кто захочет, может посмотреть телеверсию знаменитой театральной премии, неофициальной премии «Чайка». Она будет после 2 часов ночи. Ну, а ТНТ идет таким, знаете, уже испытанным путем из года в год, начиная с 11 часов и в режиме нон-стоп. Это резиденты Comedy Club будут веселить и развлекать своих зрителей. Там будут и премьерные шутки, и уже показанные ранее по телевизору.
Как телеканалы накануне таких праздников делят звезд? Это зависит от суммы гонорара?
Мне трудно сказать, как они делят звезд, но они практически в одном и том же составе качают с канала на канал. Я думаю, гонорар играет только в том случае, когда речь идет о такой звезде, как Алла Пугачева, потому что не секрет, что несколько лет подряд Алла Борисовна не выступала в огоньке Первого канала. Там был конфликт, недопонимание между ней и руководством Первого канала, и дело вроде как было даже не в гонорарах. Но потом все эти неувязки, неутряски как-то локализовались, они исчезли, и вот Алла Борисовна будет выступать и на Первом канале, и на России. Она, кстати, была в прошлом году на НТВ в «Песне года». Думаю, что гонорар, конечно, играет роль, но, видимо, гонорары неплохие, раз практически одни и те же звезды на двух главных каналах. А поскольку остальные каналы имеют более скромные бюджеты, то есть НТВ, СТС, РЕН-ТВ и ТНТ, то там, собственно, там звезд уровня там Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Ларисы Долиной уже увидеть проблематичнее. Там звезды помельче.
Как руководители канала делят вот эти новогодние фильмы? Скажем, решено кем, что «Иронию судьбы» покажут в этом году только Первый канал, а в прошлом году Второй? Есть какая-то негласная или гласная договоренность о том, как такого рода золотой фонд новогодний делится между каналами?
Там другая ситуация. Там ситуация с правами, потому что каналы каждый год покупают пакеты фильмов, как отечественных, так и зарубежных. Позапрошлым году этот права на «Иронию судьбы» были у канала НТВ. Но вот в этом и в прошлом году, и в этом, вот, и, собственно, Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, об этом говорил, права у Первого канала. Они их не делят, они заранее как бы заключают контракты и покупают фильмы на несколько показов. И, кстати, очень часто бывают казусы и наклад, потому что, например, права на место встречи изменить нельзя, принадлежат сразу двум каналам. Первому – это официальные права, и полуофициальные права, я знаю, насколько я знаю, есть у канала НТВ. И вот, кстати, как раз именно в новогодние праздники была накладка с показом фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», потому что оба канала, и Россия, и НТВ, имеют права на показ этого фильма. Тоже полагаю, что у одних права официальные, у других менее, но, тем не менее, обе компании запрограммировали этот фильм на первые январские дни Нового года. И когда канал увидел такой казус, то тут же начали договариваться, что кто-то один должен снять.
По вашим ощущениям, этот телевизионный Новый год будет интереснее прошлого или просто будет выдержан тот же уровень, или, может быть, есть какое-то падение пока? Или все это уже одинаково всегда?
Я думаю, не будет никаких ни всплесков, ни затуханий. Скорее всего, подавляющее большинство зрителей будет по традиции смотреть Первый канал. Но я думаю, что альтернативы телевизору по-прежнему нет. Он будет все-таки главным в эту новогоднюю ночь. Но каких-то потрясений или каких-то спадов я, честно говоря, не жду.
О новогодней телевизионной программе рассказывала телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии несколько сот человек 5-е сутки остаются без отопления. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Проведет ее, как обычно, моя коллега Елена Фанайлова. А речь пойдет об итогах 2007 года в области культуры и политики. Обсуждают итоги продюсер Александр Лепницкий, поэт Татьяна Щербина, социологи Лев Гудков и Борис Дубин, художники Никита Алексеев, Александр Шабуров, а также журналист Анна Наринская. Итак, программа «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня. В Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня мы продолжаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах, от политики до культуры. Речь пойдет сегодня даже не столько о собственных итогах, сколько об основных сюжетах 2007 года. Сначала я предлагаю вашему вниманию беседу моего коллеги Кирилла Кобрина с известным московским социологом и культурологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным. Речь пойдет о главном политическом сюжете 2007 года, о кремлевской операции «Преемник», точнее о том, каковы общественные ожидания в отношении того, кому Владимир Путин намерен передать президентскую должность.
По нашим последним данным, получалось, что порядка 40-45% россиян готовы принять того, кого укажет Путин. Порядка 35% говорили, что зависит от обстоятельств. Ну, то есть, в общем, как бы согласны скорее принять. И порядка 10% были резко против этого варианта. Поэтому, да, скорее всего, примут.
Как объясняется вот позиция этих 40-45%? Что это, безразличие?
Ну, конечно. Выборы проходили на фоне совершенно необычайной даже по советско-российским масштабам апатии населения, когда все-таки 80% избирателей говорили, что они не интересуются ходом избирательной кампании, 3/4 не обсуждали ничего из того, что происходило в этот период. 2/3 не смотрели дебатов, значит, кандидатов по телевизору. 2/3 считали, что результаты этих выборов совершенно не скажутся на их жизни, ну и так далее.
Все-таки, если мы говорим о механизме и о процедуре выборов, настолько скомпрометирована эта процедура, это важнейшая демократическая процедура в глазах российского общественного мнения, что настолько, я все-таки настаиваю, безразлично, они смотрят на то, кто будет главным человеком в стране.
Да. Конечно. Я думаю, что здесь безразличие и безальтернативность, то есть как бы такая стабилизация по-путински, то есть стабилизация без выбора и стабилизация без возможности изменений и роста, ну, она принята как ситуация, как перспектива и так далее.
Можем ли мы говорить о каких-то социальных группах, или, говоря старым марксистским жаргоном, классах, которые поддерживают конкретно Путина и его линию? Какова социальная реальная база всей этой операции «Преемник»?
Если все-таки опираться на те данные, которые у нас есть, наших исследований общероссийских, то там получалось, что и партия «Единая Россия», и Путин, они выражают, с одной стороны, как бы, или опираются на более зажиточную, более богатую часть россиян, с одной стороны, и, ну, включая очень богатых людей, с другой стороны, на чиновничество. Вот это как бы две опоры, включая, конечно, чиновников в погонах и без. Наиболее недовольные слои – это наиболее бедные, с одной стороны, и они же наиболее массовые, с другой стороны, это очень небольшая часть более критичных, более образованных, более успешных россиян в крупнейших городах, которые, ну, не то чтобы нацело не принимали Путина и его политику, но сохраняют некоторую критическую дистанцию по отношению к ним. Но у них возможность влиять на ситуацию и в силу их небольшого количества, и в силу их, в общем, дистанцирования от политики, в общем, небольшие. Поддержка равнодушных – это один тип поддержки. Поддержка всегда лояльных, потому что власть есть власть, и это, собственно, русская традиция. Это другой тип поддержки. Третий тип поддержки – это поддержка со стороны, ну, так сказать, средних людей. Вот людей со средними достатками, средним образованием, живущих в средних городах, которые вот в этом смысле наибольшей степени поддерживают. Они помоложе, у них есть перспективы, они связывают свои успехи последних лет именно с Путиным и режимом, который был им или при нем установлен. А к ним уже присоединяются, с одной стороны, равнодушные, с другой стороны, те, кто поддерживает любую власть, потому что она власть, ну и равнодушное принятие. И, в общем, единственный страх того, не было бы хуже. А уж что лучше не будет, к этому россияне привыкли.
Социолог Борис Дубин о кремлевской операции «Преемник». Смежная с этим сюжетом тема – появление в российском политическом языке такого понятия, как «национальный лидер». О том, имеет ли сегодня это понятие смысл, и о том, каково его историческое содержание, мой коллега Кирилл Кобрин беседует с известным философом Александром Пятигорским.
Александр Моисеевич, насколько корректно говорить о сходстве фигуры национального лидера? Все-таки национальный лидер — это словосочетание, это понятие, характерное для нового и новейшего времени, с фигурой, традиционной фигурой китайского императора как лидера страны.
Думаю, такого рода сопоставление абсолютно неправомерно. Объяснить почему?
Обязательно.
Да, отвечаю на это. Само понятие императора в Китае, кроме как бы его других значений, как понятие любого главы государственной власти, будь он президент или кто угодно, это зависит от правления. Это понятие формальное, связанное с государственной властью. Сейчас слово, как говорят, национальный лидер, это слово, которое при самом поверхностном слушании этого слова является отражением определенной субъективной политической ситуации. Такое слово может в умах говорящих возникнуть спонтанно или осмысленно. Это не имеет в данном случае никакого значения. Мы попытаемся редуцировать его к тому значению, которое она может обрести в разговоре. Речь же идет о политическом разговоре, который является выражением субъективной политической ситуации. Наш с вами разговор сейчас – это тоже такой политический разговор.
Но если мы вернемся к Китаю, но разве нельзя сказать, что в основе, скажем так, власти императора, традиционной власти императора старого и таких, ну, скажем так, национальных лидеров, как, например, Дэн Сяопин, все-таки лежит конфуцианская традиция, ее-то нельзя отрицать?
Нет, в том-то и дело. Кстати, это сейчас вы спонтанно произвели слово «национальный лидер» применительно к Дэн Сяопину. Нисколько не убежден, что пытающиеся традиционно мыслить китайцы сегодняшнего дня назвали бы его тогда, когда он был национальным лидером.
Но он ведь не занимал формально ни одного государственного поста, тем не менее, действительно был лидером страны.
Как понимать слово «национальный лидер» в политическом разговоре, выражающем субъективную политическую ситуацию? Очень просто. Пытаясь произвести простейшую редукцию понятий, национальным лидером можно условно назвать, национальный лидер, возьмем в кавычки, условно обозначает лицо, которому приписывается действительная или возможная политическая власть в государстве, но никак не отождествляемое ни с одной из формальных государственных структур.
О понятии «национальный лидер» говорил известный философ Александр Пятигорский. Я напомню, что с социологом Борисом Дубиным и философом Александром Пятигорским беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь все-таки немножко взглянем на будущий год, на 2008-й. Отказаться от вредных привычек решила в новом году Франция. С 1 января в стране вступает в силу запрет на курение в заведениях досуга и отдыха. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Война с курением началась во Франции в феврале 2007-го, когда курить было запрещено во всех общественных учреждениях. Начиная же с нового года, французы лишатся возможности курить в барах, кафе, ресторанах, казино или на дискотеках. Закон о курении обязывает владельцев заведений досуга и отдыха установить специальные курительные комнаты с дорогостоящей вентиляционной системой. Если же денег на такое оборудование нет, курящие клиенты будут просто выгоняться на улицу. Надо учесть, что Франция – одна из самых курящих стран в Европе. Эту вредную привычку здесь имеет почти треть населения в возрастной группе от 15 до 75 лет. К тому же сигареты и табак продаются именно в кафе, барах и ресторанах, а не в отдельных киосках или автоматах. И выкурить свою сигарету французы предпочитают именно у стойки бара за чашкой кофе. Им отнюдь не улыбается курить в узких изолированных помещениях. Говорит один из завсегдатаев провинциального бара. Надо было оставить возможность курить хотя бы в некоторых барах и ресторанах, а в остальных полностью запретить. Зачем лишать людей свободы выбора? А с этим запретом я, например, в бар ходить просто перестану. Буду пить кофе и курить свою сигару дома. Огромное беспокойство вызывает новый закон у владельцев заведений досуга и отдыха, говорит хозяйка кафе в Кальвадосе. Мы купили наше кафе всего 9 месяцев назад. У нас нет средств на дорогое оборудование. Если клиенты перестанут к нам ходить, мы разоримся. Правительство говорит нам, что у нас появятся новые посетители, что вкус наших напитков улучшится. Но я в это совершенно не верю. Нарушителям закона грозит штраф в 68 евро. Владельцам кафе, допускающим курение, 135. А те, кто склоняют к правонарушению, то есть оставляют пепельницы на столах, должны будут выложить штраф в 750 евро. При этом встает вопрос, как гарантировать соблюдение закона на всей территории страны, говорит сотрудник французской полиции. Разумеется, мы не будем устраивать облавы и высылать наряды полиции по первому зову недовольных. Людей надо убеждать, а не действовать насилием. Они должны понимать, что это делается для их же блага. Вместе с тем, с запретом курить на работе, введенным в феврале, люди свыклись быстрее, чем ожидалось. Большого числа нарушений зафиксировано не было. Французское министерство здравоохранения рассчитывает на сознательность курильщиков и даже проявляет к ним некоторую снисходительность. Так, в новогоднюю ночь штрафов за нарушение закона взиматься не будет. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Кстати сказать, напоминаю, что сегодня последний выпуск «Свободы в полдень» в этом году. А как всегда в это время, я объявляю, что в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Сегодня мы повторяем выпуск этой программы с участием известного политика Ирины Хакамаде. Она будет подводить итоги уходящего политического года. Беседует с ней Анна Качкаева. И также обращаю внимание наших слушателей на то, что сегодняшняя сетка программ «Радио Свобода» все-таки несколько поменяется. В двух словах напомню, в 5 часов дня по московскому времени в эфире информационная программа «Время свободы» с моим коллегой Александром Гостевым. В 7 часов вечера, как я уже сказал, «Время гостей», а затем итоговый выпуск за весь 2007 год, итоговый выпуск программы «Время свободы» с Дмитрием Волчиком. Итак, слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах. Во второй части нашей программы вас ждет рассказ о катке на Дворцовой площади в Петербурге, почему архитекторы очень недовольны этим катком, а также новости экономики, новости Москвы и Петербурга и новости спорта, конечно же, в конце программы. Итак, сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и двух гостиниц. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. По сообщению избирательной комиссии, к сегодняшнему вечеру должны поступить доклады о ситуации во всех провинциях, на основании которых завтра будет принято решение. В Ираке жертвами нападения сегодня стали не менее 6 человек. В окрестностях Багдада смертник подорвал бомбу около патруля местных сил самообороны. В провинции Дияла два солдата погибли, подорвавшись на заложенной у дороги мине. В дагестанском городе Дербенте ведется расследование взрыва, в результате которого погиб сотрудник уголовного розыска. Машина, в которой находился майор милиции, взорвалась в воскресенье вечером. В Якутии несколько сот человек пятые сутки остаются без отопления. В поселке Артык, где повреждена теплотрасса и установлена котельная, температура в эти дни опускается ниже минус 50 градусов. КПРФ намерен обратиться в Генпрокуратуру России с требованием расследовать обстоятельства избиения милиции кандидатов в депутаты Фарита Хабибуллина. Хабибуллин, избитый милиционерами на избирательном участке, скончался в четверг в Казани. Президент Сирии Башар Асад пообещал освободить арестованных активистов демократической оппозиции. Об этом сообщили после переговоров в Дамаске американские конгрессмены Патрик Кеннеди и Арлен Спектор. Северная Корея не выполнила обещание остановить реактор в Йонбоне и представить информацию о своих ядерных объектах до конца этого года, заявил Госдепартамент США. Бывший президент США Билл Клинтон не будет занимать официальной должности в администрации своей жены Хиллари Клинтон в случае ее победы на выборах главы государства в ноябре будущего года. Об этом заявил сама Хиллари Клинтон в теле выступления, отметив, однако, что ее муж будет доверенным лицом и советником.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжают снова новости. На этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня в 15 часов у станции метро «Площадь Революции» начнется акция «Новый год шагает по стране». Москвичи по видеоэкрану смогут наблюдать встречу Нового года по всем часовым поясам России. В Москве в такой час в 0 часов 15 минут будет устроен самый высокий в Европе салют. Его запустят с крыши башни Федерации с высоты 243 метра. Петербург. Петербургская ель оказалась старше главной московской елки в Кремле почти в полтора раза. Московская столетняя, а питерская почти 140 лет. Ростом в пол Александрийского столпа она весит 7 тонн. В Эрмитаже в 18 часов начнется так называемый старогодний концерт. Это совместная акция Эрмитажа и Мариинского театра. В исполнении молодежного оркестра театра прозвучат самые популярные праздничные произведения отца и сына Штраусов. Москва. На последнем в уходящем году заседании Московской областной думы депутаты утвердили закон, регулирующий административную ответственность за нарушение тишины в ночное время. В рабочие дни это период с 22 до 6 часов, в выходные с 23 до 9. Петербург. Военные комиссариаты Ленинградского военного округа начали прием заявок от желающих поступить в высшие военно-учебные заведения. Разнарядки и условия поступления разосланы по военным комиссариатам региона. За уходящий год было подано более 6000 заявок на поступление в военные вузы. Москва. На московской железной дороге проездные билеты на межобластные экспрессы оформляют при наличии документов, удостоверяющих личность, объясняет Светлана Коваленко, сотрудница пресс-службы МЖД.
На обычные зеленые электрички билеты по-прежнему приобретаются в кассах без предъявления документов. А вот это новшество, билеты на экспрессы продаются при наличии документа, удостоверяющего личность пассажира. Это не обязательно должен быть паспорт. Это было введено прежде всего для организации персонифицированного учета пассажиров льготных категорий. На тех станциях, откуда отправляются экспрессы на сегодняшний день, установлено оборудование для продажи проездных документов через систему «Экспресс-3». Билеты на поезда-экспрессы пользуются повышенным спросом, и это приводит к случаям перепродажи платных проездных документов с целью наживы. Теперь персонифицированный учет пассажиров позволяет предотвратить перепродажу билетов.
Петербург. Четвертый день продолжается 8-й международный зимний фестиваль «Площадь искусств». Он продлится до 7 января. В программе концерты симфонического оркестра филармонии, гала-концерт балерины Светланы Захаровой, джазовый концерт, кукольные представления, театр балета Бориса Эйфмана представляет «Чайку». Москва. До 5 января студенты из Гарварда осваивают тонкости искусства колокольного звона, прежде всего на территории Свято-Данилова монастыря. Американские студенты участвуют в звонах и на колокольнях в храме Христа Спасителя. В программе их обучения посещение исторических звонниц в городах Золотого кольца. Новости Москвы и Петербурга, 31 декабря, Вера Володина.
Устраивать катки на центральных площадях крупных городов – это в России мода последних нескольких лет. Есть уже каток на Красной площади. Кстати сказать, вот сегодня только прочитал, что в новогоднюю ночь вход на него будет стоить 2000 рублей. А вот экспертиза, проведенная петербургскими НИИ теории архитектуры и градостроительства, показала, что ледовый каток на Дворцовой площади несовместим с окружающим архитектурным ансамблем. Подробности в репортаже корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской.
1 декабря на Дворцовой площади открылся каток, расположенный в самом центре, вокруг Александровской колонны, и еще до открытия вызвавший энергичные протесты многих горожан, а также директора Эрмитажа Михаила Петровского. Трое петербуржцев подали иск в Куйбышевский федеральный суд Центрального района, требуя незамедлительного прекращения работы катка на Дворцовой площади, его демонтажа и удаления с территории Объединенной охранной зоны Петербурга. Пока заявление в суде не рассматривалось, хотя инициатор процесса Александр Макаров утверждает, что заявление должны были рассмотреть не позже 27 декабря. Свою судебную битву с властями защитники Дворцовой площади окрестили ледовым побоищем, к которому вскоре присоединились координатор организации «Живой город» Юлия Минутина и представитель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Сергей Веснов. Заявители считают, что каток, а главное павильоны для раздевалок, туалеты, трибуны, автотранспорт и прочая инфраструктура полностью изменили классический облик площади, изуродовали ее объемно-пространственную архитектурную композицию, радикально нарушили зрительное восприятие всех охраняемых памятников истории и культуры. Они указывают, что тем самым нарушены их права, гарантированные Конституцией и федеральными законами, права на приобщение к культурным ценностям и на доступ к объектам культурного наследия. Малые предприниматели даже разместили на своем сайте призыв бойкотировать каток, поскольку они считают, что власть, уничтожившая торговые павильоны по всему городу, якобы из эстетических соображений, построила на центральной площади те же ларьки. Перспективы у судебного процесса небольшие, считает заместитель директора Петербургского научно-исследовательского института спецпроект реставрация Михаил Мильчик.
Тут, наверное, скажут, что это мероприятие временное, что все эти надстройки на площади будут разобраны к 15 марта. И таким образом все как бы носит временный характер. Думаю, что разбирательство затянется как раз до указанного мной числа. Но в другом смысле это будет иметь эффект. То есть если граждане считают возможным по этому поводу обращаться в суд, то это еще раз ставит администрацию быть более осмотрительной в следующие разы.
Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев готовит другой иск о защите чести и достоинства. По его мнению, главное здесь это унижение памяти участников войны с Наполеоном, а также императорской фамилии. Действительно, доступ к памятнику героям 1812 года на целых 3 месяца возможен только людям на коньках. Михаил Мильчик главное зло видит в нарушении закона.
Все сооружения окружающей площади, формирующей площадь, являются не просто памятниками, а выдающимися памятником архитектуры Петербурга. Есть в законе об объектах культурного наследия статья, должен быть обеспечен обзор, нормальное восприятие памятников архитектуры. Так что, строго говоря, сооружение катка был нарушен соответствующий пункт этого закона.
А в экспертном заключении сотрудник НИИ теории архитектуры и градостроительства Михаила Микишатева говорится о том, что олиповатая архитектура времянок, окружающих ледовую площадку, входит в труднопереносимое противоречие с совершенством окружающих шедевров русского зодчества. Совершенно неприемлемы цвета, в которые окрашены сооружения катка, не говоря уже о пошлости и бездарности изображений на них. И павильоны, и слепящие прожектора полностью разрушают панораму площади. Не лишнее сказать и о ценах. 1,5 часа катания на Дворцовой вместе с арендой коньков взрослому стоит 500 рублей. Кстати, у наших соседей в Хельсинки целый день на главном катке города стоит для взрослого 9 евро, около 300 рублей. Конечно, каток не единственная проблема Петербурга. Директора фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса очень волнует грядущий переезд Конституционного суда в здание Сената и Синода.
Это уже сопровождается вандализмами. В середине этого Россиевского здания, там во дворе, возводится совершенно новый корпус, который, кстати, будет выше основного здания, будет вытарчивать. Собственно, работать Конституционный суд будет именно в этом новом здании. А это уже нарушение закона, потому что на территории памятника закон запрещает такое строительство. Поскольку нарушает закон верховная власть, Конституционный суд, то это очень опасный прецедент с точки зрения общественной морали и уважения к праву.
Еще большее беспокойство вызывает идея переезда штаба военно-морского флота в Адмиралтейство. Александр Марголис не представляет, как современное командование со всеми средствами связи, системой обеспечения секретности и всем прочим может разместиться в старинном памятнике, не погубив его. Кроме того, город просто продолжает разрушаться. Активисты движения «Живой город» разработали карту объектов, которых уже нет. Это и застроенные скверы, и уничтоженные памятники архитектуры, и социальные объекты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Сегодня в России последний день проведения налоговой амнистии. За месяц до ее завершения, согласно официальным данным, российские граждане заплатили в бюджет более 611 миллионов рублей. Таким образом, за время действия амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил 4 миллиарда 700 миллионов рублей, или в пересчете более 190 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Объем вкладов частных лиц в российских банках в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил на 1 ноября примерно 4 триллиона 670 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это более 190 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан к концу октября составила 52,8% против 53,5% в начале 2007 года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на $58.50 выше действующей сейчас ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Газпромнефть» создали совместное предприятие «Нефтегазовая компания развития регионов», в котором они получили 49% и 51% участия соответственно. В частности, в сферу его деятельности будут входить приобретение прав пользования недрами, разведка и добыча углеводородов, продажа добытого сырья, а также реализация инфраструктурных проектов. Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с субботой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии несколько сот человек 5-е сутки остаются без отопления. 27 человек ранены в результате серии взрывов на одном из курортов Таиланда. Как сообщается, сработали бомбы, заложенные у дискотеки и 2 гостиниц. Власти Пакистана отложили до вторника вопрос о возможном переносе всеобщих выборов, запланированных на 8 января. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как, наверное, многие наши слушатели уже догадались, мы немного изменили план нашей последней в этом году программы, поэтому сейчас на очереди вся последняя четверть, можно сказать, программа будет посвящена спорту. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
С Новым годом вас.
И вас с наступающим.
И как мы уже немножко успели договориться до эфира, мы, наверное, не будем посвящать много времени каким-то сиюминутным новостям, хотя, конечно, они тоже есть, насколько я понимаю, да?
Ведь ну, все-таки а как
спорт
же
не останавливается перед Новым годом.
Нет, никогда. Вот только вчера, можно сказать, формально закончился футбольный год, поскольку последние матчи были сыграны в чемпионате Англии. Последние матчи года.
Года, конечно. Календарного года.
Ну, календарного. Да. А уже, естественно, завтра, 1 января, уже будут сыграны очередные матчи.
Ну, конечно, как всегда, речь идет об Англии. Именно там любят играть на Новый год.
Уж не знаю, любят или не любят, но приходится им играть. Да.
Олег, ну, понятное дело, что я так плавно все веду к тому, что мы будем подводить какие-то итоги уходящего года.
Это логично.
Я как бы не хочу как-то отбирать хлеб у нашей главной спортивной программы, прессинга, в которой вы, естественно, подводили итоги как-то спланированно, поэтому я предлагаю больше опираться на какие-то субъективные ощущения и вообще субъективные мнение по поводу разных событий прошедшего года. И чтобы как-то за что-то зацепиться, предлагаю начать, собственно говоря, с нашего традиционного подведения итогов года спортивного. Ваша программа, программа «Прессинг», подвела итоги, назвала двух лауреатов нынешнего года. Я напомню для наших слушателей, что лучшим тренером 2007 года по версии «Радио Свобода» стал Евгений Трифилов, тренер женской гандбольной сборной России. И лучшая молодая спортсменка России стала 15-летняя пловчиха Юлия Ефимова. Я, честно признаюсь, я такой спортсменки, в общем-то, и не слышал. Ну, в общем, впрочем,
да,
я
никто и не слышал до вот, декабря.
Ну, суть, видимо, этой вообще номинации как раз и открывать новые имена, не так ли?
Ну, конечно.
Я первый вопрос вам задам о сути номинации. По сути, эти номинации касаются декабрьских событий. И правильно ли это, что фактически по итоге года получается, что мы подводим по одному последнему месяцу? Понятное дело, что события и впечатления от последнего месяца, они всегда самые свежие.
Ну, это просто в этом году так сейчас сложилось, потому что, видимо, это говорит о том, что не так много было ярких событий до этого. В предыдущие месяцы, да, действительно, вот чемпионат мира по гандболу женский и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, вот они пришлись на декабрь. Но, может быть, здесь есть какой-то и вообще психологический такой трюк. Вот помните, например, 1992 год, когда в июне проходил чемпионат Европы по футболу в Швеции.
Да, да, конечно.
И самым главным неудачником этого турнира стал Марко ван Бастен, великий голландский нападающий, который не забил пенальти там в серии с датчанами в полуфинале. В результате чего датчане вышли в финал. Ну,
и потом победили.
Естественно. Но прошло лишь несколько месяцев, и Марко ван Бастен получил приз «Золотой мяч», вот, который по итогам опроса Франс Футбола вручается лучшему футболисту Европы. Ну, вот видите, как оно как-то тоже. А потому что в ноябре там, или в декабре он забил 4 гола в ворота Гетеборга в матче там, за Милан, естественно, в Лиге чемпионов. Но это вообще было фантастическое свершение. Ну, я к тому, что ван Бастен и так всегда был достоин.
Да,
и, естественно, он получил 3 таких золотых мяча. Ну, просто вот.
Но мне интересен вопрос с точки зрения различных видов спорта. Понятное дело, что вот сейчас мы как-то так непроизвольно уже перешли на футбол, но очевидно, что в российском футболе вряд ли есть какие-то претенденты на звание лучшего тренера. А вот с другими видами спорта, как бы нет ли дискриминации других видов спорта?
Ну, если вы посмотрите на список всех лауреатов, кто у нас был в предыдущие годы, а надо сказать, что уже история программы «Прессинг» уже 13 велика, лет, велика. Почти, вот в мае будет 13 лет, там разные виды спорта представлены, но, кстати говоря, три раза были лауреатами тренеры гандболистов. Ну, просто Владимир Максимов был два раза, потому что один раз, когда привел сборную мужскую на сей раз к титулу чемпиона мира, а второй раз к титулу олимпийского чемпиона. И видите, мы получаем, что гандбол, ну, к этому уже давно мы пришли, гандбол это, в принципе, из командных игровых видов спорта, ну, то есть, естественно, самых интересных и самых привлекательных для всех, является самым успешным для России, ну, там, я не знаю, с гигантским отрывом. Ну, где еще есть у России олимпийские чемпионы, и там, например, женская сборная же в третий раз уже стала, из последних четырех чемпионатов она три выиграла, вот эта команда Трифилова. Ну, поэтому да. Тут дискриминация не дискриминация, но
просто, очевидно, да. Лучший для России вид, самый успешный вид спорта фактически, да. Другая номинация не менее интересная, лучший молодой спортсмен. Я вот обратил внимание, что, например, в прошлом году номинантом стала Анастасия Павлюченкова, теннисистка. И я обратил ваше внимание на то, что, собственно, в этом-то году мы ее как-то не слышали. Значит ли это, что это такой вот аванс, который многие спортсмены могут как бы и не оправдать?
Ну, конечно, это возможно. Вот поскольку сейчас у нас Юлия Ефимова, пловчиха, да. Лауреат, можно вспомнить Станиславу Комарову, которая несколько лет назад была, вот тоже в таком юном возрасте она
выстрелила,
да. Ну, как-то после этого все вот авансы, ну, знаете ли, это не всегда действительно оправдывается. Но что касается Павлюченковой, тут просто другая немного ситуация, потому что она же вот в прошлом году выступала именно по юниорам, в юниорских состязаниях, ну, выиграла, по-моему, там три турнира Большого Шлема, что ли, ну, или два там еще в финале, сейчас уже точно не помню, но это был юниорский уровень. И теперь, естественно, спортсменке предстоит очень непростой переход, он многим и не удается, ну, в теннисе особенно, знаете как, был величайший там Гаэль Монфис, например, на юношеском уровне, выиграл вообще все, что можно, ну, перешел во взрослый, выдающимся теннисистом пока еще не стал. Ну, может быть,
станет. Но, с другой стороны, вот я смотрю, что в 2003 году Мария Шарапова была у вас.
Но тут Шарапова уже тогда выиграла взрослый. Ну, понимаете, да. У тенниса, тут же можно в молодом возрасте уже выиграть. Она же тогда выиграла Уимблдон, уже взрослый, и тут уже как бы никуда не денешься, это уже никак не аванс.
Да.
Это уже останется навсегда. Ну, тут всякое. Ну, у нас много, посмотрите, какие были и Алина Кабаева, да. И Светлана Хоркина, которые впоследствии, естественно, реализовали эти вот авансы, оправдали, да, реализовали потенциал.
Ну, мы сейчас с вами говорили о лучших спортсменах, и теперь, наконец-таки, хочу перейти все-таки просто к вашим впечатлениям. А какое самое яркое событие, на ваш взгляд, было в уходящем году в сфере спорта?
Ну так, если вообще год вспоминать, имеется в виду не из организационных, да, потому что тогда, естественно, надо будет сказать, что победа Сочи на вот,
да,
Сочи 2004.
Именно спорта все-таки пока что имеет косвенное отношение.
Вот именно это бизнес, политика, экономика, все что угодно пока. А с точки зрения спорта, событий, конечно, было очень много, но я думаю, что вот нельзя не сказать про события с оттенком сенсационности такой. Это, конечно же, победа мужской сборной России по баскетболу на чемпионате Европы. Ну, хотя, понятно, это нам не чемпионат мира, не такое большое соревнование. Хотя, в принципе, Дэвид Блатт у нас в качестве кандидата на вот это звание лучшего спортсмена-тренера, естественно, фигурировал. Ну, потому что на тот момент это было, ну, просто так сенсационно. Вспомните, ведь перед этим турниром, ну, речь шла, и то так осторожно, вот бы путевочку на Олимпиаду завоевать, там куда-то попасть в пятерку, там четверку, и вдруг вот так.
То есть фактически можно сказать, что Евгений Трифилов его обошел только из-за того, что более весомую награду добыл.
Ну, в принципе, да, но тут никуда не денешься, это более высокий уровень. У нас, кстати говоря, в основном же тренеры иностранцы. соперниками были Трифилова. Вот в прошлом году впервые у нас произошло, что Капрара. Действительно был Капрара, тренер волейболисток, вот первый иностранец получил это признание. И сейчас ведь тоже в основном были Блат, ну кто там еще, Хиденко называли, вот наши, ну, слушатели, естественно, мы же слушателей тоже к этому подключаем. Ну кто-то называл Адвоката, тренера Зенита. Ну все равно вот российских тренеров как-то было не очень в этом.
Это какое-то нечто типическое для прошедшего года, как вы считаете? Это тенденция?
Ну, наверное, да, потому что, ну, во-первых, просто потому что больше становится иностранных специалистов. В принципе, их приглашают больше. Причем, естественно, приглашают же их не в заштатные, так сказать, коллективы, а в наиболее сильные, что дает...
Еще больше толчок сильным коллективам.
Да, дает еще больше толчок, естественно, возможность этим же тренерам зарекомендовать себя.
Да, и больше возможностей.
Адвоката же позвали не в там Нальчикский Спартак, там, а в Зенит. Ну, условно говоря, да. Ну, в общем,
ну да, мы так вот плавно перешли все-таки к футболу, но давайте немножко поговорим и о спорте номер один, как часто его называют. Каковы в общем и целом итоги, как вы считаете?
Ну, итоги...
ну для России, конечно же, я имею в виду, понятное дело, что мы о России говорим.
Да, ну итоги, конечно, такие, в общем, все это было драматично, сплошная нервотрепка, все понимают. Ну, я вот в качестве главного итога, может быть, выделил бы то, что два неудачных матча, сыгранных сборной России в конце отборочного цикла, ну, понятно, в Израиле и в Андорре, они как-то... вынудили многих перечеркнуть вот все то, что было сделано до этого. А ведь до этого был пройден довольно большой путь сборной России в этом отборочном цикле, ну, в том числе, естественно, в данном году, в 2007. И, в общем, все было нормально, наблюдался прогресс. Мне казалось, что вообще, ну, как сборная движется в правильном направлении. Ну, такими темпами, как нам хочется, не такими, это уже другой вопрос. Но все равно, а вот эти два матча как-то... все поставили с ног на голову, ну вот, я не знаю, вот это такой, ну мы же не только о выдающихся каких-то хороших или плохих итогах, вот это такой смутный какой-то, смешанный, что ли, итог вот этого года, да, вот я бы выделил.
Ну, к счастью для сборной России все закончилось благополучно, поэтому теперь даже с такими непонятными итогами вполне можно смело входить в 2008 год и ждать уже наконец-таки чемпионата Европы. Собственно говоря, вот на такой вот странной ноте, наверное, я думаю, что мы и закончим
подведение. Ну, правильно, это итог. Же странный день такой. Год кончается, другой начинается, тут ты не поймешь.
Спасибо большое. Олег Винокуров подготовил сегодняшний выпуск спортивных новостей в программе «Свобода в полдень». Я благодарю его. На этом я завершаю последний выпуск «Свобода в полдень» в этом году. К сожалению, для меня это последний выпуск «Свобода в полдень» вообще. Я покидаю Радио Свобода, благодарю всех наших слушателей, мне было очень приятно для вас работать, и, конечно же, благодарю моих коллег Олега Винокурова, который находится рядом со мной, продюсера сегодняшней программы Дмитрия Налитова, спасибо большое, поздравляю всех с Новым годом, благодарю всех коллег, кого я не упомянул, спасибо большое, и напомню нашим слушателям, что через несколько минут в эфире Радио Свобода передача «Правосудие» с Марианной Тарачешниковой. Сегодня тоже последний день для этой программы. Однако Марьяна Тарачешникова никуда не уходит. Так что следите за новой сеткой «Радио Свобода». И оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго. До свидания. С Новым годом.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В домах температура от 12 до 14 градусов.
Свет отсутствует более чем на 50 улицах города.
Задержаны пятеро подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Движение «Фатх» обвинило милицию радикальной группировки «Хамас» в преследовании своих активистов в секторе.
Александр Лукашенко заявил: «Хочу американцев предупредить первый и последний раз».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –